Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по книге «Деяния апостолов». Уроки разделения Павла и Варнавы.
Пожалуйста, откройте в своих Библиях 15 главу книги «Деяния апостолов». Сегодня мы будем исследовать заключительную часть этой главы, стихи с 36 по 41. Пока вы открываете, я несколько слов скажу в качестве вступления перед прочтением этого отрывка. Как известно, в жизни радостные события порой сменяются печальными. Мудрый Соломон писал: «И при смехе иногда болит сердце, и концом радости бывает печаль». Именно так и происходило в служении апостола Павла. Только что он пережил триумф. Апостолы и пресвитеры Иерусалима полностью поддержали его учение, его служение. Павел вернулся вместе со своими спутниками, вернулся в Антиохию и, казалось бы, одержал победу над лжебратьями, которые пытались навязывать требования закона. Все было замечательно. Но Павел еще не знал, что сладость победы над сторонниками иудаизма, отступнического иудаизма, скоро сменится горечью противостояния со своим ближайшим сотрудником и другом Варнавой, горечью разделения в миссионерской команде Павла. Достаточно кратко, не предаваясь эмоциям, Лука сообщает об этом печальном эпизоде из жизни и служения апостола язычников. Давайте прочитаем, как Лука об этом пишет. Деяния 15, 36, 41. «По некотором времени Павел сказал Варнаве: „Пойдем опять, посетим братьев наших по всем городам, в которых мы проповедовали Слово Господне, как они живут“. Варнава хотел взять с собой Иоанна, называемого Марком, но Павел полагал не брать отставшего от них в Памфилии и не шедшего с ними на дело, на которое они были посланы. Отсюда произошло огорчение, так что они разлучились друг с другом, и Варнава, взяв Марка, отплыл в Кипр. А Павел, избрав себе силу, отправился, быв поручен братьями благодати Божьей, и проходя Сирию и Киликию, утверждая церкви». Вообще, надо сказать о том, что Варнава сыграл в жизни Павла очень важную, в какой-то мере даже ключевую роль. Обратившись на дороге в Дамаск, Павел 3 года нес служение в Аравии Новотейской. И только после этого, впервые после обращения, он посетил Иерусалим. Первый раз он пришел в Иерусалим как последователь Христа лишь через 3 года после своего обращения. Но в Иерусалиме как к нему отнеслись? Были ли ему рады? Лука сообщает Деяния 9:26: «Все боялись его, не веря, что он ученик». Все сторонились Павла. Павел оказался изгоем в Иерусалимской церкви. И только один Варнава протянул Павлу руку дружбы и общения. Варнава же, взяв его, пришел к апостолам и рассказал им, как на пути он видел Господа, и что говорил ему Господь, и как он в Дамаске смело проповедовал во имя Господа Иисуса. Деяния 9:27. И надо сказать, что Варнава смог расположить к Павлу Иерусалимскую церковь. Варнава сделал так, что апостолы стали с ним общаться. Почему? Потому что сам Варнава пользовался огромным уважением, авторитетом в Иерусалимской общине. Он находился в этой церкви, можно сказать, с первых дней ее основания. Он обратился сразу после Пятидесятницы, продал свою землю, отдал деньги в распоряжение апостолов, Служение Варнавы состояло в ободрении и утешении членов церкви, что включало в себя духовную и материальную поддержку. Он был таким замечательным человеком. Он так чувствовал чужую боль, чужие переживания. Он так их поддерживал и так помогал братьям и сестрам во Христе, что апостолы прозвали его как? Сыном утешения. И вот благодаря своему влиянию Варнаве удалось расположить к Павлу руководство Иерусалимской церкви. Можно сказать, что если бы не Варнава, то Павел так и остался бы непринятым, отверженным, изгоем в Иерусалимской общине. Так что с самых первых дней знакомства Павла и Варнавы, Варнава играет в жизни Павла ключевую роль, значительную роль. Ну и с этого момента их сотрудничество, если можно так сказать, началось. После этого Павел и Варнава сотрудничали сколько времени? Как вы думаете? Месяц, год, два, три? Их сотрудничество продолжилось около 10 лет. Даже больше 10 лет, по некоторым оценкам. 10 лет они трудились бок о бок. Это большой период жизни. Можно сказать, что эти братья вместе съели пуд соли, да? Так говоря нашим простым языком. Они познакомились в Иерусалиме, затем трудились в Антиохийской общине. Антиохийская церковь направляла их в Иерусалим, чтобы доставить пожертвования, материальную помощь Иерусалимской церкви, когда в 45-46 годах в Иудее начался голод из-за неурожая. Возвратившись из Иерусалима, братья участвовали в руководстве Антиохийской церковью. Затем были направлены общиной и Духом Святым на миссионерское путешествие, где год или даже два они проповедовали, они служили. Мы недавно исследовали все их миссионерское путешествие, и опасности, и трудности, что только им не приходилось пережить. По завершении миссионерского путешествия они совместно сражались, защищая Евангелие благодати сначала от лжебратьев, пришедших из Иерусалима. Затем они пришли в Иерусалим и там отстаивали доктрины благодати. Отстояли и имели успех в этом деле. И, можно сказать, с триумфом вернулись в Антиохию. Их сотрудничество оказалось более чем успешным. Варнава зарекомендовал себя как верный друг, жертвенный и посвященный служитель. И надо признать, что Павел был обязан ему очень-очень многим. И вот теперь, после всего этого, Павел обратился к Варнаве с предложением посетить церкви, основанные ими прежде. Это действительно было необходимо. Молодые церкви, новообращенные, нуждались в наставлении, в утверждении, в евангельском учении. И здесь, вот, относительно необходимости вот такого посещения этих церквей, второго путешествия миссионерского, расхождений не было, и Павел и Варнава были согласны в том, что это необходимо сделать. Но относительно состава сотрудников, с которыми следует отправиться в этот путь, возникли серьезные разногласия. Стих 37-38. Варнава хотел взять с собою Иоанна, называемого Марком, но Павел полагал не брать отставшего от них в Памфилии и не шедшего с ними на дело, на которое они были посланы. И в 39 стихе сказано: «Отсюда произошло огорчение, так что они разлучились друг с другом». Греческое слово «параксусмос», переведенное вот в 39 стихе как «огорчение», означает нечто большее, чем тихую обиду. Этим словом описывали ожесточенную дискуссию. Этим словом описывали ссору, раздражение, провокацию. Этим словом описывали спор, вызванный огромным расхождением во мнениях. Это то, что произошло между Павлом и Варнавой. Братья не расстались по-доброму. Их разлучила ссора, ожесточенный спор, раздражение, диаметральное расхождение во мнениях. Причина спора этой ссоры очевидна. Иоанн Марк, племянник Варнавы, во время вот недавнего миссионерского путешествия без разрешения руководителя, которым уже тогда становился Павел, самовольно вернулся домой в Иерусалим. Они шли вместе, и Марк взял и в такой напряженный момент оставил миссионерскую команду и вернулся домой. Павел считал такого человека ненадежным теперь и больше с ним никуда идти не собирался, как сегодня говорят, в разведку бы его не взял. Варнава же настаивал на обратном. Варнава требовал дать своему племяннику еще одну возможность. И удивительно, никто не хотел уступать. И в результате братья расстались навсегда. Павел, взяв с собой силу, направился в Сирию и Киликию, а Варнава с Марком отплыли на Кипр. Но я имею в виду навсегда повествование Луки. Возможно, дальше еще они встретятся, но об этом мы поговорим чуть позже. Как вы считаете, кто же был прав в этом противостоянии, а кто не прав? Кто из них должен был уступить? Может быть, неправ был Варнава, может быть, неправ был Павел, может быть, они оба были неправы? Давайте поговорим об этом более подробно. Сначала приведем аргументы в защиту точки зрения Варнавы, а затем Павла. Ну, какие аргументы могли быть у Варнавы? Ну, во-первых, Варнава знал Марка лучше, чем Павел. Вероятно, он воспитывал его как сына, знал его с детства. Поэтому Варнава считал, что лучше понимает своего племянника, более объективно оценивает его духовное состояние. И, кстати, Марк же был истинно верующим. Он не отступил от Христа, не ушел назад в иудаизм, а всего лишь в силу молодости и недостатка духовной зрелости оставил служение. Почему? Возможно, испугался трудностей или стал недоволен тем, что руководство перешло от дяди к более требовательному Павлу, или же соскучился за матерью, родным домом. Такое тоже бывает. Либо на него повлияла какая-то комбинация из перечисленных причин. К тому же Марк осознал свою неправоту. Он пришел в Антиохию и сам просился, сам хотел присоединиться к служению Павла и Варнавы. Разве этот поступок не означает, что Марк осознал все, что случилось, и теперь его можно вновь включить в команду миссионеров? Ведь вопрос не касался явного греха или ереси. Разве не мог Павел уступить? Ну, хотя бы ради многолетней дружбы с Варнавой. Разве не мог он доверить Марка Варнаве, его заботе? Я думаю, приблизительно такие аргументы могли звучать в защиту позиции Варнавы. Теперь рассмотрим аргументы в защиту позиции Павла. Прежде всего, я хочу сказать, что это не означает, что действия Павла не означают. Не надо думать, что Павел был чрезмерно требовательным, таким, знаете, придирчивым, таким немилосердным, что человеком, который к новообращенным, к людям, которые еще духовно молоды и незрелы, предъявлял какие-то завышенные требования. Нет, Павел был не таким. В 1 Фессалоникийцам 2:7 он пишет о своем подходе в работе с новообращенными. Павел пишет: «Мы могли бы явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими». Вот какой был подход Павла в работе с новообращенными. Ну, кто-то подумает, наверное, Павел затаил обиду, просто не хотел прощать, не мог простить Марку дезертирство, предательство. А если вспомнить, что Павел еще и заболел в тот период, и Марк оставил его, когда он себя очень плохо чувствовал, физически плохо чувствовал. Кто-то подумает, ну, Павел, наверное, просто затаил обиду на него. Но я тоже не думаю, что это имеет место, потому что в Ефесянам 4:32 Павел пишет: «Прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». И я уверен, что Павел максимально старался выполнять данные истины. Так что, можно сказать, глубоко ошибается тот, кто считает, что Павел отказался брать с собой Марка просто потому, что был до неразумия требовательным к молодому и неопытному сотруднику, а также потому, что просто не хотел прощать. Здесь дело совсем в другом. Мы не видим, чтобы Павел ставил под сомнение спасение Марка. Павел не говорит, он неверующий. Такого здесь нет. Павел не сомневается в его обращении, не называет лжебратом. Проблема была совсем в другом. Проблема была в соответствии Марка высоким требованиям служителя. Проблема была в соответствии Марка требованиям участника команды миссионеров. Одним из высочайших требований к служителям Павел считал какое? Верность. В 1 Коринфянам 4:1-2 он писал: «Итак, каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей тайн Божьих. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным». Верность Павел считал большим-большим качеством. И, конечно, я уверен, когда он общался тесно и с Варнавой, и Марком, со своими сотрудниками, разве не говорил он им о верности, как вы думаете? Я уверен, что говорил. Он делился, он объяснял, что верность – это очень много значит. А Марк проявил неверность. Он оставил Павла, страдающего лихорадкой, в Памфилии. Дезертировал в труднейший момент служения. Нарушил обещание, можно сказать, предал. И Павел не мог быть лояльным к несоответствию человека высоким требованиям христианского служителя. Это было так же невозможно для него, как сегодня для благочестивой церкви невозможно рукоположить на пасторское служение человека, который не проявляет верность в своем хождении. Уступить Варнаве для Павла означало относиться к служению как к хобби. А как к хобби относится? Когда есть настроение, люди занимаются своим хобби. А когда настроение у них, эмоциональное состояние меняется, они могут хобби оставлять. Не так ли? Если вы, у вас хобби рыбалка, вы захотели и пошли ловить рыбу. Передумали, собрали удочки и вернулись домой. К служению так подходить нельзя. Служение – это не игра. Служение – это не хобби. Павел увидел, что Марк относится к служению как-то незначительно. А сам Павел считал служение высочайшей ценностью. Для Павла возможность проповедовать Евангелие и служить Христу было более высокой ценностью, чем его жизнь. У всех у нас есть разные ценности. Вот для христианина возможность служить Христу должна быть более высокой ценностью, чем жизнь. В 20 главе книги «Деяния», прощаясь с ефесскими пресвитерами, Павел об этом прямо говорит. Дух Святой свидетельствовал о том, что Павла ждут скорби, и он в 24 стихе говорит: «Но я ни на что не взираю и не дорожу жизнью своей, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа проповедовать Евангелие благодати Божьей». Поэтому Павел, готовый сам умереть ради Евангелия, никак не мог принять оправданий Марка, ибо они не соответствовали высокой ценности призвания, призвания к служению. К тому же, уступить Варнаве и взять с собой Марка означало создать опасный прецедент для других церквей. Ну, прецедент – это случай, имевший место ранее и служащий примером или оправданием для последующих случаев. Если бы Павел пошел на компромисс при выборе членов своей команды, он этим позволил бы также идти на компромисс во многих церквах, которые узнали бы об этом. Например, в какой-то церкви, где служил Павел или знали Павла, выдвигали бы неверного человека на пасторское служение, человека, который подводит, который не выполняет свои обязательства, ответственность свою не выполняет. Выдвигали бы такого человека на служение. Кто-то бы возразил и сказал: вы знаете, такого неверного брата нельзя выдвигать на служение. Ну, на это бы ему возразили: а вы посмотрите на Павла, он взял Марка, значит, так можно делать. И Павел понимал последствия своего решения, и поэтому он не хотел создать неправильный прецедент в деле привлечения к ответственному служению. Я хочу, чтобы вы тоже понимали, что неверность Марка – это очень серьезная проблема. Я вам скажу одну простую вещь. Неверность в браке – это плохо? Это очень плохо. Но что хуже, неверность в браке или неверность в команде церковных лидеров? Неверность в команде церковных лидеров хуже. Почему? Потому что неверность тем более опасна, чем с более высокой степенью ответственности она сопряжена. Понимаете, о чем идет речь? Мне несколько раз приходилось повторять, и я до сих пор повторяю, общаясь со служителями нашей церкви или других церквей. Это важно взращивать лидеров, любить братьев, помогать им духовно возрастать. Но не нужно поручать ответственное служение безответственным и неверным. Если человек проявляет неверность, забывает, не выполняет свои обязательства, грозится оставить служение, знаете, как говорят люди, если вас не устраивает мой труд в церкви, ищите мне замену. Такого человека следует отстранить от столь небрежно совершаемого труда. Дать время ему для развития, самодисциплины, посвященности, верности. Итак, вернемся к нашим вопросам. Кто же был прав в противостоянии Павла и Варнавы, а кто из них должен уступить? Несмотря на все приведенные доводы в пользу точки зрения Варнавы, он должен был уступить. Варнава был неправ, и Варнава должен был уступить. Вы спросите, ну почему? Какие основания для этого? Я хочу вам назвать три причины, которые здесь у Луки очевидны. Три причины неправоты Варнавы и три причины, поясняющие, почему он должен был уступить. Вот какие. Во-первых, сам автор книги «Деяния», деописатель Лука, руководимый Святым Духом при написании этой книги, в этом разделении явно выступает на чьей стороне? Он выступает на стороне Павла. Лука выступает на стороне Павла, а не Варнавы. Лука, движимый Духом Святым, и фактически, так как мы верим, что слово написано Духом Святым, да, Дух Святой выступает на стороне Павла, а не Варнавы. Лука посвятит служению Павла всю оставшуюся часть этой книги. Вся оставшаяся часть книги «Деяния» будет посвящена Павлу. О труде Варнавы после 15 главы мы больше не услышим ни одного слова. Уверен, сделано это не случайно. Варнава не имел успеха в служении, равного успеху Павла. Находясь рядом с апостолом, Варнава видел великие дела Божии. Он видел обращение многих грешников, чудеса. Теперь же, оставшись без руководства Павла, он исчез, навсегда исчез из повествования Луки. Как отмечает Джан Кальвин, Бог явил силу в благовествовании Павла, по благодати дав его трудам счастливый успех. Варнаву же он словно похоронил, полностью его оставив. Отсюда можно с большой вероятностью вывести, что Богу нравилась суровость Павла. Конец цитаты. Итак, Павел был прав, Варнава нет. Во-первых, потому что Слово Божие указывает на это. Лука, руководимый Святым Духом, указывает на это. Во-вторых, Павел был прав, потому что он получил поддержку от своей церкви, от Антиохийской церкви, где он служил, а Варнава, также служивший в этой церкви, не получил от нее никакой поддержки. После разделения Павла и Варнавы, о Варнаве сказано что? Посмотрите. «Отплыл в Кипр», «отплыл на Кипр». А о Павле сказано несколько по-другому. «Отправился, будучи поручен братьями благодати Божьей». И в этом есть существенная разница. Вы поймите, что Лука здесь излагает всю эту ситуацию, описывает в сдержанной манере, без лишних эмоций. Но даже при таком подходе видна существенная разница. Церковь по одному отнеслась к Варнаве и по-другому к Павлу. Варнава уходит без поддержки церкви, а Павел был снабжен общиной всем необходимым, продуктами, какие можно, я думаю, материальными средствами. И, конечно, общецерковная молитва была совершена над Павлом перед его уходом. Именно так следует понимать слова «поручен братьями благодати Божьей». Павла благословили, о Павле молились, и теперь уже предали его благодати Божьей в том смысле, что антиохийцы больше не могли о нем заботиться, и материальную поддержку Павел должен будет получать от церквей, в которых в будущем станет нести служение. Итак, церковь поддержала Павла, а не Варнаву. Варнава просто ушел. Несомненно, если бы Варнава стал действовать агрессивно, надо сказать, что к своей чести Варнава ушел тихо и, можно сказать, незаметно. Он не делал никакого зла церкви, он не клеветал на Павла, он не клеветал на антиохийскую церковь за то, что она его не поддержала. Если бы он так поступал, смог бы он уйти тихо и незаметно? Нет, я уверен, к нему была применена бы церковная дисциплина. Но Варнава ушел тихо, потому что не атаковал ни Павла, ни церковь, которая его не поддержала. Он просто не согласился относительно сотрудников миссионерской команды Павла и остался без поддержки церкви. В-третьих, третья причина, поясняющая правоту Павла и неправоту Варнавы, третья причина самая простая. Варнава должен был подчиниться Павлу как руководителю. Кто являлся руководителем их совместного служения? Кто являлся личным посланником Иисуса Христа? Это был Павел, а не Варнава. И это достаточное основание для того, чтобы Варнава сказал: «Хорошо, наши мнения относительно Марка расходятся. Это не догматический вопрос. Поэтому я смиряюсь и подчиняюсь Павлу, так как он, а не я, руководитель. Так как он апостол Иисуса Христа, но я не являюсь таким же апостолом, как и он». Варнаве следовало почитать высочайшей честью возможность трудиться под руководством Павла. Но из-за своеволия, всегда связанного с гордыней, он пошел своим путем. Что можно об этом сказать? Печальная история. Но этой истории есть продолжение. Впоследствии Варнава и Марк примирились с Павлом. В первом послании к Коринфянам Павел упоминает о Варнаве. «Или один я и Варнава не имеем власти не работать» 1 Коринфянам 9:6. Это свидетельствует о том, что отношения между братьями восстановились, Варнава признал свою неправоту, и отношения между Павлом и Варнавой стабилизировались. Спустя годы после печального расставания в Антиохии Марк стал одним из ближайших сотрудников Павла. Марк стал в будущем одним из ближайших помощников Павла. Вот что Павел писал о нем в своих посланиях, Колоссянам 4:10. «Приветствует вас Аристарх, заключенный вместе со мною, и Марк, племянник Варнавы, о котором вы получили приказание, если придет к вам, примите его». Филимону 24 стих. «Марк, Аристарх, Димас, Лука, сотрудники мои». 2 Тимофею 4:11. «Марка возьми и приведи с собою, ибо он мне нужен для служения». Как же так случилось, что некогда негодный, неверный дезертир стал настолько дорог Павлу? Марк изменился благодаря сотрудничеству с Петром. Марк ушел вместе с Варнавой, но каким-то образом в будущем приблизился к Петру, и Петр воспитывал его как духовного сына. В 1 Петра 5:13 он пишет: «Приветствует вас избранная подобно вам церковь в Вавилоне и Марк, сын мой». Петр называет Марка своим сыном, духовным сыном. Находясь в близком общении с Петром, Марк многому научился от него, духовно возрос, стал автором богодухновенного Евангелия от Марка. Павел признал изменения Марка и включил его в число своих сотрудников. Вот такая история взаимоотношений Павла, Варнавы и Марка. Во второй части проповеди мы перейдем к практическому применению и отметим 4 урока разделения Варнавы и Павла. Первый урок. Подчиняйтесь своему руководителю. Очень простой урок, очевидный здесь, да? Просто подчиняйтесь своему руководителю. Конечно, подчиняться руководителю следует лишь тогда, когда его требования не противоречат закону, учению Писания. Если начальник склоняет вас к греху или ереси, вы не должны покоряться. Во всех остальных случаях подчиняйтесь. Подчиняйтесь своему работодателю, послание к Титу, 3 глава, стих 9-10. «Жены, повинуйтесь своим мужьям» – Ефесянам 5:22. «Подчиняйтесь официальным представителям государства» – Римлянам 13:1-2. «Нет власти ни от Бога существующей, же власти Богом установлены». «Подчиняйтесь руководству церкви» – 1 Петра 5:5. «Младшие, повинуйтесь старшим». Например, когда перед церковным собранием вас просят переставить автомобиль с одного места на другое, вы должны с покорным сердцем и с готовностью это сделать. Или во время церковного богослужения вас просят пересесть с одного места на другое, вы должны с покорным сердцем это сделать. В подобных случаях следует не спорить, не своевольничать, а просто смиренно подчиняться. Например, регент церковного хора предлагает для исполнения такой-то псалом, а пресвитер настаивает на другом. Что делать в такой ситуации? Стоять на своем, требовать, чтобы с тобой считались? Нет. Регент должен просто смиренно подчиниться пресвитеру, как своему руководителю. Именно так верно. То же самое во всех служениях церкви. Какие у нас служения? На кухне, на парковке. У вас есть руководитель. И когда вам говорят, вы должны просто смиренно делать и выполнять то, что вам говорят. Так правильно? Вы не должны говорить, я разбираюсь в музыке лучше, или в приготовлении пищи лучше, или в парковке автомобилей лучше. Вы можете какие-то свои аргументы высказать, подсказать. Когда они все высказаны, и этот вопрос не касается духовного, физического здоровья, вам нужно просто смиренно подчиняться. Подчиняться так, чтобы с вами было приятно иметь дело. Ведь можно так подчиниться, и жена может так подчиниться мужу, что больше не хочется, чтобы кто-то вам подчинялся. Да? Не хочется иметь дело с такими людьми. Вот здесь в служении очень важно, друзья, когда команда служителей формируется, мы смотрим на людей, которые с легкостью и покорностью подчиняются. Если его нужно долго уговаривать, если он своевольничает, спорит, чтобы одно решение с ним провести, если это уносит годы жизни, такой сотрудник нам не нужен. Правда? Нам нужно, чтобы легко было и просто. Сказали – сделали, сказали – сделали. Так жизнь идет. И тот, кто делает, он не ропщет, он не недоволен, он с радостным, довольным сердцем исполняет. Вот это гармоничные взаимоотношения в церковной семье. Конечно, осуществляя библейские перемены в церкви или в семье, мудрый руководитель не станет настаивать на своем по второстепенным вопросам. Люди, которые работают со мной, вы знаете, что мне часто приходится вам уступать по второстепенным вопросам, проявлять гибкость во всем, что не противоречит Писанию. Однако духовная зрелость сотрудников уже должна начать проявляться. Духовная зрелость сотрудников руководителя выражается в том, что они перестают упрямствовать по второстепенным вопросам и начинают радостно подчиняться. Друзья, ведь когда руководитель вам уступает, это стыд для вас. Это значит, что он поступает гибко, видя ваше упрямство по второстепенному вопросу. Это значит, что вы, как христиане, потерпели поражение. А духовная зрелость проявляется в том, когда вы уже с легкостью, с покорностью подчиняетесь руководителю по всем второстепенным вопросам. Ну а в главных, в библейских вопросах, тем более мы должны быть подчиняться учению Писания. Итак, первый урок. Просто подчиняйтесь во всем, что не противоречит Писанию. Второй урок. Проявляйте верность в служении. Проявляйте верность в служении. Проблема Марка оказалась не в том, что он неверующий или недостаточно обучен. Его проблема оказалась в том, что он не проявил верность. Команда церковных лидеров должна состоять из верных братьев. И даже все, и все, кто трудится в церкви, и братья, и сестры, все должны отличаться верностью. Тот, кто подводит, дезертирует, как Марк, он еще не готов для того, чтобы участвовать в ответственном служении. Пресвитерам не следует мучить ни себя, ни такого нерадивого сотрудника безуспешными попытками добиться от него дисциплинированности в ответственном служении. Ясно, что его время еще не пришло. Пусть пока учится проявлять верность в малом. Третий урок. Не отчаивайтесь, переживая духовные неудачи. Согласитесь, ведь Марк пережил огромную неудачу. Он прибыл специально в Антиохию и собирался идти с Павлом дальше в миссионерское путешествие. Он, наверное, сказал об этом дома, в церкви, сказал матери, сказал ближним, какие-то средства собрал. Он был готов, он был как спортсмен, который уже, вот знаете, на старте. И тут вот раз, а Павел его не взял. Это очень обидно, это очень больно, это очень тяжело. Павел его исключил из своей команды. Да, так все случилось, что и его дядя, защищающий Марка, также пострадал. Но Марк, несмотря на такое тяжелое переживание в своей жизни, он не отчаялся, он осознал свои ошибки, он не ожесточился против Павла, он не стал враждовать против Павла, он осознал свои ошибки, приложил серьезные усилия для того, чтобы их исправить. И Марку удалось не только исправиться, но и завоевать доверие Павла. А это непросто. Если вы подвели человека один раз очень серьезно, то завоевать его доверие будет гораздо сложнее, чем подвести. На это потребуется много времени, чтобы доказать, что вы теперь кардинально изменились. И Марк это сделал. Отчаяние, безразличие к делу созидания церкви – это абсолютно неверная реакция на свои духовные неудачи. Самое ужасное происходит не тогда, когда вы падаете, а когда вы не хотите подниматься. Каким бы ни было ваше падение, Бог всегда от вас ожидает покаяния и возвращения к созиданию церкви. Да, возвращение может быть не быстрым. Значительное публичное падение может навсегда вас исключить из руководства общиной, но не может запретить раскаявшемуся брату заботиться об успехе церкви, щедро жертвуя и всячески поддерживая пресвитеров. Не отчаивайтесь, переживая духовные неудачи. И Марк – прекрасный пример того, как это можно сделать. Он поднялся, стал сотрудником Павла и автором Евангелия от Марка. Удивительная биография. И последний, четвертый урок. Гасите церковные конфликты. Слово Божие очень ясно говорит о том, что церковь – это не идеальное общество. Даже среди лучших ее лидеров возникают конфликты. Но наша задача состоит в том, чтобы, сталкиваясь с подобными конфликтами, максимально погасить их последствия. К чести не только Павла, но и Варнавы, братья предложили достаточно усилий, чтобы никто из окружающих не был втянут в их противостояние. Они не писали письма друг другу, в другие церкви не писали письма, они не жаловались друг на друга, не распространяли порочащие слухи друг о друга. Просто умолкли и все. А ведь Варнава с Марком могли вернуться в Иерусалим и с легкостью настроить против Павла всю церковь или значительную часть церкви. Да и Павел мог бы настроить своих сторонников против Варнавы. Он мог писать послания и в посланиях упоминать о Варнаве и Марке, так, чтобы их нигде не принимали. И, вероятно, дьявол надеялся, что так и произойдет. Дьявол надеялся, что разделение между Варнавой и Павлом перерастет в крупный межцерковный конфликт. И, несомненно, так бы оно и случилось, если бы братья не стремились минимизировать последствия разделения друг с другом. Это говорит о том, что они заботились не о себе, не о своей репутации, не о своем успехе, не о своем влиянии, не о своей известности, а они в первую очередь заботились об успехе и единстве тела Христова Церкви. В подобной ситуации эгоист, стремящийся оправдать себя любой ценой, не остановится ни перед чем. Желая приобрести себе как можно больше сторонников, он будет втягивать в свое противостояние все новых и новых людей. А заботящийся о единстве церкви скорее останется обиженным, чем позволит себе вовлекать в конфликт по второстепенному вопросу кого-то еще. Какое бы противостояние ни возникло в церкви, если вы любите церковь больше, чем свое эго, больше, чем самого себя, любите церковь, как Христос, который возлюбил ее больше, чем себя, и умер ради церкви, приложите максимум усилий для минимизации любого конфликта. Не говорите ничего резкого, оскорбительного о том, с кем конфликтуете. Прощайте, просите прощения. В противном случае вы станете вносить разделение в тело Христово, а Господь молился о единстве своего народа. Пусть уроки разделения Варнавы и Павла окажут освещающее воздействие на все сферы нашей жизни, особенно на служение в церкви. Подчиняйтесь своему руководителю на работе, в церкви, в семье, в государстве. Проявляйте верность в служении. Не отчаивайтесь, переживая духовные неудачи. И всегда гасите, минимизируйте любые церковные конфликты. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!